детали. То, что он делает, возможно, только в одном отдельно взятом структурном подразделении. Другие считали, что сами идеи такого народного капитализма или капиталистического социализма утопичны. Но, в общем-то, это сейчас не важно. Важно то, что человек был действительно сверхсоциально активный. И сегодня, когда значительная часть людей предпочитает покладисто работать в тех местах, которые власть позволяет им действовать, Святослав Федоров был таким ледоколом, который не столько спрашивал, где можно и как можно, сколько создавал для себя среду и в ней действовал.
Напомню, что это было мнение политолога Марка Урнова. Еще вопрос из интернета, который пришел по интернету на эту программу от Сергея Северова. Он представился как бизнесмен. Я всегда восхищался, пишет он, гражданским профессиональным благородством академика Федорова. Думаю, именно эти качества позволили ему создать партию самоуправления трудящихся, которая после гибели Святослава Николаевича сошла на нет. Что вы можете сказать, это вопрос вам, Ирен, в этой связи о Левоне Чехмаджане, оказавшемся после гибели Федорова руководителем этой партии, затем ставшим членом Совета Федерации, но это отдельная история.
Да, вы знаете, это все очень грустная и печальная история, связанная с Левоном, безусловно, конечно. Я очень переживаю тоже по этому поводу, потому что...
Но вы знаете его хорошо.
Да, конечно. Он же был, когда Святослав Николаевич вот шел в президенты, баллотировался, то он тогда был его как бы, ну, помощником или как бы его человеком, который вот устраивал всякие встречи, знаете, договаривался. Ну, помощником был его. И он достаточно организованный такой человек, он знал все это, как делать, потому что Слава вообще в этих делах не разбирался. Ему это было все до лампочки. Ему главное нужно было, чтобы у него была аудитория, чтобы аудитория была негативно настроенная сначала, но по глазам бы он, когда начинал говорить с людьми, он ощущал, вот как он их на свою сторону переворачивает. И он так был счастлив всегда, знаете, когда вдруг он приходил, и какая-то бы такая ершистые сидели люди, а потом вдруг раз, и они и глаза блестели, и глаза горели. Ведь вообще-то у нас институт, вот сейчас об этом никто не говорит и не хочет говорить, я не знаю, почему такое отношение, но первый раз межрегиональная группа собиралась у нас в институте, и я стояла на АТАСе. Это тогда Гавриил Попов позвонил мне.
Появятся люди в форме или как?
Нет, я стояла у дверей, чтобы никто не прошел посторонний, потому что это же все было тогда как-то очень сложно и опасно. Тогда Коля Травкин пришел, вот Гавриил Харитонович у нас был, еще там много очень, Шаталин был, ну, очень много было народу, я уж не помню даже, кто там был, но первое заседание межрегиональной группы было у нас в конференц-зале в институте вот микрохирургии глаза.
Ирен, но все-таки вот Чехмачана сейчас обвиняют в финансовых злоупотреблениях, да. Вы говорите, что как бы он организовывал всю эту деятельность. И понятно, что политика тогда в середине 90-х, она была во многом, да и сейчас тоже связана с деньгами, сейчас больше с властью, с административным ресурсом, как и в советские времена, а тогда, в общем,
вы знаете, я тогда никаких денег таких особых, как сейчас вообще, какие-то миллиарды и миллионы, тогда никаких разговоров на эту тему не было. Никаких не было разговоров. И как бы не на что бы, я даже не знаю, на что эти деньги могли уйти. Какие-то организационные, может быть, проблемы были. А потом, знаете, Федоров, это было, в общем-то, знамя. Чехмахчан приходил в любую организацию, он был помощником Федорова, у него была какая-то такая карточка, и говорил, вот сегодня нужно организовать там встречу, тут. Они же объездили весь Советский, нет, Россию уже, Советского Союза тогда не было, всю Россию объездили, где они только не были. Кстати, это были единственные вот его путешествия, когда он баллотировался, когда я с ним не ездила, потому что с ним ездило очень много всякого разного народу. Вот. И Левон это вот все организовывал. Он же ведь работал когда-то раньше помощником Демирчана в этом самом... В Армении. Да. А потом он приехал сюда и проработал в ЦК партии какое-то небольшое количество времени. И когда развалился Союз, вот он как бы остался без работы. И тогда я даже не помню, кто его познакомил со Славой. И говорит, вот он будет вам хорошим помощником вот в этой политической игре, понимаете? Потому что Святослав Николаевич, при всем при том, что я говорю, что он был удивительным, гениальным и талантливым человеком, но вот во всех этих перипетиях он...
Финансовое дело не особо вообще. А как он вообще к деньгам относился, Святослав
Николаевич? Замечательно он относился к деньгам. Он считал, что денег должно быть столько, чтобы хорошо жить. Но чтобы их складывать в мешок или откладывать на какие-то счета, но тогда это не было еще принято даже. И он ничего себе никогда не откладывал. Ведь, вы смотрите, сколько он наделал, да? Ну, хорошо, институт, это, так сказать, это была
государственная
организация, да? Там, да. И он абсолютно сознательно был против приватизации. Сознательно. Но он же построил целый поселок огромный за городом, в Подмосковье. Он тогда же взял землю в аренду с институтом, да? Построили там целый поселок, который сейчас называется Славино. Там чего только не было, и конюшни, и коровник, и грибница, и гостиницы, и рестораны, и чего там только не было. И многие ребята уже такие, знаете, продвинутые, как бизнесмены, так сказать, начинающиеся наши, они ему говорили: Слава, там, ну, что-нибудь ты же должен составить себе, приватизировать там или что. И он был абсолютно уверен в том, что собственность в нашем государстве может иметь только сумасшедший. Он об этом и говорил. И поэтому ему эта собственность была не нужна. И вот уже в последний год, в 2000 году, когда там были всякие перипетии, начавшиеся с начала года, и он говорил так, что когда я уйду, он говорил, он не говорил, когда я умру там или что, потому что он себе назначил жизнь до 75 лет. И когда я уйду, сказал он, я все это построил для людей. И когда я уйду, пусть люди распорядятся этим так, как они посчитают нужным. И это было не позерство, это был не артистизм. Это было абсолютно искренне. Он так считал.
Ирина Федорова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ирина, несколько, ну, как бы не очень ласковых вопросов мы в программе «Без дураков» же, да? Славино с вашей подачи назвали этот поселок.
Такой, вы знаете, это была...
Маленький культик личности.
Нет-нет-нет, вы знаете, это была удивительная история. Мы познакомились когда-то со Славой Ростроповичем из Гали Вишневской. И очень подружились. И Галя рассказывала о том, что у нее там есть какая-то земля в Америке. И когда они купили эту землю и сделали там тоже, я не знаю, что они там, дом построили, какая-то у них усадьба там была. Она взяла и назвала это место Галино. И я тогда Славе сказала: Слав, а неплохо ли нам будет назвать Славино? Ну, то есть, как бы это звучало, да, Галина, Славина. Ну, и так как, безусловно, культ личности был у Святослава Николаевича, все сотрудники очень поддержали это, ну, и вот так вот обозвали. Но я думаю, что это совсем неплохо звучит. Славино, очень красиво даже.
Еще один вопрос.
И в память о нем, потому что все те, кто там живут до сих пор, и те, кто пользуется всем тем, что там пока еще осталось, это, конечно, связано только со Святославом Николаевичем. Никто бы этого никогда не сделал и не осилил.
Места замечательные. Славино Протасова сейчас, собственно, да, так и называют.
Во-первых, да, у нас там церковь Рождества Богородицы. Это тоже места Суворова Александра Васильевича. Там же лежит рядом со Славочкой, или Славочка рядом с ним, там же лежит Василий Иванович Суворов, отец, генерал-аншеф, отец Суворова Александра Васильевича. Понимаете, там все какие-то места. Там была Екатерина II когда-то. Там у нас служит потрясающий батюшка сейчас. Там же потрясающие места и красоты невозможные. Когда-то тоже Слава очень дружил с Николаем Константиновичем Байбаковым, и как-то в один из приездов к Николаю Константиновичу он ему говорит: Святослав Николаевич, возьмите дачу себе, земля есть на Рублевке, там, не знаю, какое-то место, вот сейчас там мы берем эту часть земли, вот, и там есть участок свободный, возьмите. Ну, Слава так ему сразу не сказал, нет, а когда мы ушли оттуда, он говорит: и где же я там буду ездить на лошадях на этой Рублевке? То есть для него вот это было главное, а там такие просторы, такая красота, и река, это Москва-река, этот канал замечательный, и действительно такие луга, и вот эта пересеченная местность. Он же там гонялся и на мотоцикле, и на лошадях. Это фантастика. Сколько он там падал, разбивался, но все равно садился, ехал. Земли были засеяны, у нас там и картошка росла, и трава росла, и чего там только не было. Он был счастлив.
Ирен, вы производите впечатление такой мягкой, ласковой, очень доброй женщины, а многие считают вас очень как бы сильной женщиной. Ну, собственно, ваша биография это показывает. Я продолжу немного. Многие злые языки говорят, что как раз когда Святослав Николаевич пошел в политику, то делами МНТК, микрохирургия глаза, в общем, заправляли в...
Это неправда. Это абсолютно неправда. Это действительно злые языки. Ну, вы знаете, что я хочу вам сказать? Что Есть такая замечательная такая цитата, тоже я ее недавно прочитала, что женщина, которая за время своей жизни не любила, ей не завидовали, ее ненавидели, на нее не злились, считается женщиной не состоявшейся. Понимаете, у меня все это было. Поэтому я абсолютно...
Как относитесь к этому?
Нормально, абсолютно. Абсолютно нормально. Я нормально отношусь, потому что быть женой Федорова и наши отношения, они кроме зависти окружающих ничего не могли вызывать. И это нормально. Это нормально, потому что самая главная национальная черта нашего советского народа – это была зависть. Как Слава говорил, мы никакой собственности никогда не имели. У нас была единственная собственность только на своих собственных детей, больше ничего. Поэтому, ну что могло быть? Конечно, люди были все как бы одинаковы. Вы знаете, удивительная была, как-то тоже был такой разговор, мы были в Германии, и в гостях были у Геншера, он был тогда министром иностранных дел. Это как раз только-только перестройка началась. Еще Михаил Сергеевич Горбачев был, еще Слава был тогда в Верховном Совете СССР, еще тогда был СССР. И мы были у него на даче под Боном. И были в гостях. И, ну, а ему было очень интересно, хоть он все и знал там, и видно, много всякой информации у него было. Но ему было интересно получить живую информацию. И вот он стал его расспрашивать там, а как, а что. Святослав Николаевич ему все это рассказывал. И Геншер тогда сказал такую удивительную вот, и очень правильную, я думаю, вещь. Он сказал, что вам бы к своему лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» нужно было добавить еще одно. Все люди рождаются разными, но у всех должны быть равные возможности. А у нас, к сожалению, этого не было, понимаете? Поэтому чувство зависти, оно должно было вызреть вот на этой почве, на этой благодатной почве. Поэтому, ну как можно было относиться ко мне, когда я была женой Федорова? Я никогда не работала в институте, никогда, ни одного дня. Официально я там не работала. Да, я там бывала, конечно, и вот я говорю, в операционной я проходила.
Ассистентом, как
же? Нет, это не рабочая моя, в смысле, зарплату я там никогда не получала. И официально я там никогда не была оформлена на работе. И ассистентом я работала с ним только, когда я выезжала за границу, не в институте. В институте я ему никогда не оперировала. А когда мы выезжали вместе, когда нас в 82-м году впервые выпустили двоих, тоже, это тоже была еще такая большая история, что нас могли отпустить, понимаете? И только потому, что Цуканов Георгий Манилович, первый помощник Брежнева, вот да, он дал свою гарантию, что мы вернемся благополучно. И вот с тех пор мы, когда стали с ним ездить, я уже прошла там специализацию, как его ассистент, я прошла как операционная сестра практически. Я же хирург. Поэтому, ну, только операционное поле-то у меня было большое в гинекологии, а здесь стало маленькое в размере одного глаза. И поэтому мы очень много с ним ездили везде. И хотя внешне было все замечательно, и, в общем-то, совсем были хорошие отношения, но я всегда прекрасно понимала, что меня не любят, так, понимаете, искренне. Хотя все говорили, что просто лучше тебя нет никого на свете. Но это была неправда, и я в это верила. И поэтому, когда его не стало, и обрушился вот этот вот жуткий поток всякой злобы, клеветы и счастья, понимаете, что вот я осталась вот так вот одна, вот я потеряла, у меня опустились крылья и все. Это были очень многие люди были счастливы по этому поводу.
Но вы справились. Я имел возможность, снимая фильм, наблюдать, как вы общаетесь с людьми. Это очень, ну я не скажу, что ласково, это очень доброжелательно, очень дружелюбно, но в то же время и достаточно жестко. И тем более, что вы сейчас делами фонда Святослава Федорова управляете не только ими, хозяйство большое держите на себя.
Какое все-таки хозяйство?
Ну, какое домашнее хозяйство, ну, в том числе.
Домашнее, какое там домашнее хозяйство? Девочки у меня живут отдельно, я живу одна, ну, на даче там, здесь действительно, я туда приезжаю, то не так. Мы же даже на даче жили со Святославом Николаевичем постоянно. Сейчас я туда езжу, потому что просто он там у церкви находится, и там его место, и я туда езжу просто к нему. Вот, такого особенного хозяйства нет. А фонд, который мы создали, вы знаете, этот фонд просто вытянул меня из небытия, когда я в него погрузилась после его гибели, потому что фонд, в общем-то, занимается благородной деятельностью. Мы же ведь У нас благотворительный этот фонд. Мы занимаемся тем, что, ну, помогаем тем людям, которые к нам обращаются, это раз, а потом каждый год, вот 8 августа, в день рождения Святослава Николаевича, мы устраиваем такие бесплатные консультации и даже бесплатные операции делают, и не только в России, и не только даже в странах СНГ, а по всему миру. В этом принимают участие американские его ученики, его коллеги, которые были с ним, вот из Венесуэлы ребята, тоже врачи, и из Италии, и из Греции, и из Венгрии. То есть вот, и мы уже сейчас, вот до в этом году будет 7 лет, как Святослав Николаевич, нет, но мы за это время посмотрели более 7 тысяч людей бесплатно, 8 августа, и многие люди уже знают, и многие нам звонят в этот день и просят. И ребята, которые работают и в частных клиниках, и в институте тоже смотрят, и в филиалах смотрят бесплатно. И я считаю, вот это и есть дань памяти ему, понимаете? И поэтому, как одна женщина, придя в Петербурге к Томазу Мчетлидзе в первый год, когда они тоже стали принимать участие в этой акции, увидела его большой портрет, который там стоял, она просто стала на колени и стала молиться, и говорит: «Господи, ты нам даже оттуда помогаешь». Ну вот это самое главное, понимаете? В общем-то, этот фонд я сделала для того, чтобы как-то память о нем сохранить. И я не знала, что такое фонд, и вообще, что это такое, я представить не могла. Для меня это было самое главное, чтобы можно было вот как можно больше, чтобы людей привлечь к тому, чтобы о нем помнили, понимаете? Не просто вспоминали иногда, а помнили. В этом году ему исполняется 80 лет. 7 лет, как его нету. В этом году будет очень много всяких событий. Сейчас вот в институте проходит там конференция, потом будет в июне месяце тоже там его конференция, как бы юбилейная, или симпозиум, я не знаю, там очень много всяких спектаклей будет у нас идти, потом будет у нас вечер памяти, и будет его день рождения. Опять 8 августа мы будем смотреть бесплатно людей, чтобы как-то помочь этому.
С руководством института МНТК удалось наладить немножко отношений?
У меня
были
нет,
конфликты?
У меня никаких
нет,
отношений. Не у меня никаких. Лично никаких отношений нету. Никаких. К сожалению.
Ирина, не со всеми из семьи, наверное, удалось сохранить отношения? И...
Да, у меня не сохранились отношения только со старшей дочерью. С Олечкой у нас очень хорошие отношения. Ну, а у нас больше родственников никого нету.
Ирину Федорову мы записали тоже по одному делу, которое, как представляется журналистам, об этом много писали, наверное, вас и рассорило.
Суть моего искового заявления состояла в том, чтобы проверить, подлинно ли это завещание. Я требовала у суда назначения комплексной комиссионной экспертизы. В результате в этом деле было 3 экспертных заключения, 2 из которых, данные независимыми экспертными советами, говорили о том, что завещание фальшивка, и 1, которое было назначено судом при Министерстве юстиции, и проведена была только графологическая экспертиза, говорила о том, что подпись подлинная. Тверской суд отказал нам, мне и моему адвокату, в назначении этой комплексной комиссионной экспертизы, которую мы и просили. Дальше, по-моему, мой адвокат подавал это в городской суд. Я уже, короче, этим делом не занималась, потому что мне было абсолютно все понятно, что это было совершенно бесполезно.
Ирина Федорова, старшая дочь Святослава Николаевича, сама врач-офтальмолог и владелец клиники в Москве.
Да, да, ну, к сожалению.
Посолились, были хорошие отношения. В чем суть разногласий? Все-таки было, что делить, было наследство большое.
Вы понимаете, что, ну, по всей вероятности, с ее точки зрения было, что делить, хотя я не знаю, что она хотела поделить, о чем она говорила. Она говорила о каких-то деньгах, о каких-то лошадях, о каких-то землях, вот об этом, наверное, но этого ничего...
Ну, вообще известные факты, по крайней мере, писали, не знаем, насколько это правда, может быть, вам виднее, что, ну, Святослав Николаевич много оперировал и за рубежом, естественно, и на корабле, и в богатых землях, и оказывал услуги, в том числе медицинские, известным очень богатым людям. И вот сейчас, наверное, не вспомню, как какой-то шейх, кто-то из шейхов, по-моему, подарил какой-то очень сумасшедший такой участок земли.
Нет. Землю подарил Святослав Николаевичу не шейх, а президент Сирии Асад.
А, Хафиз Асад.
Да. Ну, как подарил? Вы знаете, что он просто... Это было удивительно, потому что это было впервые сделано, что в Сирии был подписан указ вот Ахмедом Асадом о том, что Святослав Святослав Николаевич очень много оперировал в Сирии, и даже маму Асада оперировал, очень много военных он оперировал там. Туда целые бригады ребят ездили из института, много оперировали людей. То есть как бы он был другом сирийского народа, он очень дружил с генералом Тласом, вот, министром обороны Сирии. То есть у него там было очень много друзей. Тогда за то, что вот он столько сделал, ну, как бы благодеяние для сирийского народа, вот ему подарили эту землю. Ну, была бумага, был указ, подписанный этим самым Асадом, вот об этой земле. Да. Мы ее видели, эту землю. В Латакии она находится. Ну и все, и больше ничего.
То есть никаких прав собственности абсолютно не оформлялось ни на институт,
абсолютно,
ни на Святослав Николаевич?
Никогда. Никогда. И потом, вот то, что Святослав Николаевич оперировал, ведь он оперировал, он все контракты, которые делал с любыми клиниками, с любыми врачами где-то за границей, это все было оформлено на институт. На себя лично он никогда ничего не оформлял. Никогда. И для него было самое главное, чтобы как можно больше заработать денег и купить новое оборудование, новые инструменты, новые какие-то технологии. Он все время только на это работал. Ведь посмотрите, он первый привез в нашу Россию мобильные телефоны, когда еще никто у нас не знал об этом и не видел. Сейчас тоже об этом никто не вспоминает и не говорит, но он первый принес. Он привез сюда. Он первый привез в институт воки-токи, когда ребята стали общаться друг с другом вот по этим аппаратам. Он купил в Америке, где-то в полиции с кем-то договорился, купил и привез это все. И эти воки-токи потом отвез в аэропорт. И в аэропорту все это внедрялось. То есть вы понимаете, что, конечно, он был человеком очень таким щедрым и как бы благополучным. И он всегда говорил, я самый здоровый и богатый человек в Советском Союзе. Но его богатство заключалось вот в том, что он имел. Он имел институт, он имел безумное количество людей, он рядом, он прекрасно оперировал, он учил людей. Деньги, которые зарабатывал институт от тех врачей, которые приезжали у нас, учились, это все шло в институт. Ничего он не оставлял себе. И он говорил об этом, я даже не представляю, как Ира может об этом говорить, зная своего отца, если она его знает. Я считаю, что она его просто не знает. Чтобы сказать о том, что он что-то мог оставить, это глупость, это нонсенс. Это все было сделано только для того, чтобы как можно больше вложить денег в этот институт. Институт – это было его детище. Вы говорите, он мечтал о мальчике. Да, он может быть... Ну, я не могу сказать, что он мечтал о мальчике, но, конечно, ему хотелось иметь сына. Да, у него были одни девчонки вокруг. Но он очень любил и очень много вложил во внука. Святослав, вот моей дочери Илины, внук Славик, которого он просто воспитывал с самого детства. Это был его недоданный сын. Но самое главное дитя у него было. Это был институт, конечно. Это были все люди, которые там работали. Это были все сотрудники, которых он обожал. Он так радовался тому, что люди хорошо одевали, что люди приобретали машины, получали какие-то участки, какие-то дачи, какие-то машины получали в институт. Потом этот институт раздавал сотрудникам. Ира, кстати, получала раза два или три машины. Никто из детей наших больше ничего не получал. А она получала как льготу, как многие сотрудники. Ира получала несколько раз эти машины. Но чтобы были вот такие деньги, чтобы он мог кому-то это выложить, да не было никогда. И потом у него была совершенно определенная установка. Он считал, что дети, они должны только вот встать на плечи родителей. И когда они уже приобретут специальность, когда они оформятся в жизни, то летите, голуби, у вас все есть. И он детям дал все, что мог дать. Он им дал образование, он дал возможность работать. Они все с его именем живут, и имя Федорова, Святослава Федорова, не последнее имя. И то, что сделала себе Ира в жизни в своей, это тоже за счет имени папы. Понимаете? Поэтому я считаю, что вот это самое главное наследство, которое она получила. А что она хотела? Квартиру, которую мы получили в 83-м году и, в общем-то, там прожили. Она хотела дачу, у нее есть дача, квартира, у нее есть квартира, клиника, у нее есть клиника, дочка, у нее есть дочка. У нее все есть, она замечательно себя чувствует. И замечательно говорит, о чем можно мечтать? О чем еще можно мечтать? Здоровая, красивая, молодая. Живи себе и радуйся. И он всегда так говорил. Поэтому я думаю о том, что вот это вот, понимаете, ну, я считаю, что, ну, может быть, это какое-то несчастье в жизни, может быть, это желание чего-то большего, может быть, что-то недополучило, так сказать, от Господа Бога, от судьбы. Может быть, так. И зависть. Опять же, это зависть. Все, Сережа, это все зависть.
Ирина Федорова, гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». 7 лет спустя, как вам живет сейчас без Святослава Николаевича?
Мне живется... Я не считаю, что я живу без него. Я все равно живу с ним все время, каждый день. У меня не было еще ни одного дня вот за эти 7 лет, чтобы я о нем хоть раз в день не вспомнила. Ну, во-первых, везде фотографии, везде его какие-то книги, везде приходят люди, всегда все спрашивают о нем. Понимаете, он, в общем-то, человек, конечно, легендарный в том плане, что даже вот простые люди, они все его помнят. С кем бы я ни говорила, о чем бы я ни говорила, всегда есть кто-то, у кого-то кто-то оперировался, кто-то каким-то образом они причастны к нему. И поэтому... Вот сейчас, когда в этом году вот будет 80-летие, и я очень хочу, например, чтобы были рекламные плакаты, да, на улице города Москвы с его фотографией. И не потому, что это какая-то реклама будет сама по себе, а чтобы это были фотографии, потому что он, в общем-то, узнаваемый человек, и чтобы люди не... Многие вспоминают, да, а эти фотографии вот будут, чтобы помнили. Потому что также все говорят, что когда помнят... то он живой, он жив. А то, что Святослав Николаевич, это было колоссальное количество энергетики в нем накоплено, оно в нем так и осталось. И оттуда он все видит, он все знает и посылает свои флюиды. И я это очень чувствую. Я не говорю, я не сумасшедшая, я говорю эту правду. Потому что я это чувствую, я это знаю. И очень много было таких ситуаций в жизни, когда было очень плохо мне, очень плохо. И он мне помогал разными путями и способами, но он мне помогал.
В 91-м году вы впервые пришли на радио «Эхо Москвы» тогда.
В 91-м году, да, кстати, я очень хочу сказать большое спасибо и вам, и вот Алёше Венедиктову, потому что мы тогда в первый раз пришли на «Эхо Москвы», мы в первый раз встретились в литовском посольстве, когда вот было это, и были эти события.
Январь еще, наверное, 91-го года.
Да, в январе 91-го года, да. Когда мы услышали о том, что вот был там у телевизионной этой студии был вот этот расстрел, какие-то танки, в общем, это был ужас. И мы вечером соскочили с ним, и выскочили из дома и поехали в литовское посольство. И там встретили Алёшу Венедиктова. Он еще был такой юный, носящийся везде, с горящими глазами. И вот он подошел к Святославу Николаевичу, говорит, я с «Эхо Москвы», пойдемте на эфир, я хочу вот сегодня с вами, чтобы вы там поговорили. И мы тогда пришли, вот вас мы увидели здесь, на Никольской вы тогда еще были. Так что, в общем, с «Эхом Москвы» мы давно связаны. Я очень благодарна вам за то, что каждый год вот кто-то каким-то... У вас здесь работает Женя Альбац, которая была просто, ну, крестной дочкой у нас в доме, потому что Анатолий Абрамович Аграновский, этот замечательный журналист, с которым Слава очень дружил, он, так сказать, ее к нам в дом порекомендовал, и Женя много писала о Святославе Николаевиче, мы очень дружили, и Славу Голованова знали, и дочка родилась у Жени, она ровесница Славочки, моему внуку. И Нателла Болтянская была у нас на даче тоже. Ну, то есть, в общем, очень много ребят, с которыми мы как-то связаны по жизни.
Ну, ваша семья очень сильно притягивала к себе, естественно.
Да, очень много у нас было людей. Очень много, конечно. Но это не наша семья, это Святослав Николаевич притягивал. Потому что это был огромный источник энергии, понимаете, огромный. И поэтому на него слеталось все. И большое, и маленькое, и мухи, и комары, и птицы, и кто только не был. И вот когда этот источник света погас, то, естественно, вся эта мушкара вся растворилась.
Можете представить, что в 1974-м не было бы повода, не встретились бы с Святославом Николаевичем. Вы же его и не знали до этого, да?
Никогда.
Вы пришли тогда на прием просить за тетушку.
А это все от Господа.
А можете себе представить, если бы вот не было этой встречи, как бы ваша жизнь сложилась?
Это было бы страшно, это было бы ужасно. Это было бы... И поэтому я говорю, я благодарна Господу Богу за то, что это все было. Потому что столько людей, столько женщин, живущих, и они не знают даже, вот по жизни они даже не знают такого чувства, которое испытала я. Это счастье, что так все сложилось и случилось. Я благодарна Господу Богу, всегда была и буду и до конца дней моих. Потому что прожить с таким человеком и прожить так, как мы жили, понимаете, всегда очень интересно, очень открыто, очень демократично, с огромным количеством людей, с огромным количеством информации. Ведь вот почему Святослав Николаевич, вот я говорю, эти телефоны сюда привез, эти воки-токи, вообще все. Он ведь где он ни был, вот в каких странах, в каких морях и океанах, он всегда только думал о том, где что-то взять, понимаете, интересное, нужное для себя, для института, для страны, для людей. Он же, вот тоже я говорю, вот это, он, у него было 4 фактора счастья, понимаете, по Эдгару По. Чтобы тебя любило как можно большее количество людей, чтобы ты каждый день делал что-то новое, чтобы ты любил природу, и чтобы 4-й, самый главный постулат, это чтобы никогда ты не ждал, что тебя наградят, повесят тебе орден, отблагодарят. Для него все это было пустота.
А для вас?
А для меня то же самое. Для меня абсолютно это не важно. Абсолютно. Понимаете, вот в этом мы очень много с ним сходились. Я совершенно не тщеславный, не честолюбивый человек. Абсолютно. Никогда не была. Когда я работала в Институте акушерства и гинекологии, то, закончив ординатуру, там меня оставляли, и когда Виктория Васильевна Черная, заместитель по науке, она мне сказала, что вот оставайтесь, вы же будете кандидатскую защищать. Никогда у меня не было вот этой прыти, понимаете? Вот для меня самое главное было в жизни любовь. И если меня Бог и наградил каким-то талантом, единственным в жизни, это только умением любить. Все.
Ирина Федорова, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо огромное, Ирина, что пришли, что ответили на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо, здоровья вам и удачи.
Спасибо вам большое.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».